Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рождество, которое приносит «Маленький принц». Традиции благотворительности в Испании. Что мешает развитию волонтерства в России. И экология страны. Прогнозы на 2011 год. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Уже несколько лет подряд пражская музыкальная радиостанция Radio City проводит акцию «Украсим рождественскую елку». Чтобы участвовать в ней, достаточно послать СМС на определенный номер, у вас со счета при этом будет снято 30 крон, чуть меньше 50 рублей. Затем вы получаете номер, заходите на сайт радиостанции и зажигаете лампочку на виртуальной елке. Собранные средства идут на благотворительность. В прошлом году отремонтировали детское отделение в одной из больниц. Художники расписали его в краски зелени сада и голубого неба. В этом году совместными усилиями пражан купили специальные послеоперационные кровати для детского отделения другой больницы. Рождество на Западе – это время благотворительности. Отчасти эта традиция возвращается и в Россию. Примеры этого года в Санкт-Петербурге собирала Татьяна Вольская.
Рождество, понимаемое как волшебный праздник, стало уже традицией в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, куда в эти дни приходят дети и взрослые. Каждый год здесь стоит какая-нибудь елка, сотворенная художниками из самых невероятных материалов. А вот в этом году елки нет, но Рождество все равно есть. Перед зрителями вместо елки салон самолета, куда можно войти и увидеть фотографии Антуана де Сент-Экзюпери и его удивительной истории. На стене мутные документальные кадры. Взлетают, а то и рушатся неуклюжие старинные аэропланы, похожие на нелепых кузнечиков. Рождество на этот раз приносит фонтанный дом «Маленький принц». А почему так вышло? Об этом говорит директор музея Нина Попова.
Потому что Экзюпери 100 лет, потому что «Маленький принц» – хорошая книга. Потому что с планеты людей можно и играть. А это очень важно, потому что мы берем же такую опять большую детскую аудиторию от 5-летних до 25-летних. И здесь такая история, что она всякими разными гранями поворачивается, ее можно предъявлять разного возраста детям, взрослым и маленьким. Но потом в Экзюпери есть какое-то обаяние и глубина. Это прям великий взгляд на человека и на мир единый и высокий, наивный, и вместе с тем размышления о том, что такое человек, а каким законом живет. И что такое маленький принц, роза, и в ответе за тех, кого приручили, и так далее.
Но мне действительно кажется, что вообще фигура маленького принца, вся эта история, она в какой-то степени рождественская, потому что этот завет евангельский «Будем как дети», он сквозит во всей этой книге, и призывы к ответственности, к взгляду в себя – это совершенно евангельские вещи.
Я никогда об этом не думала до помещения Экзюпери в этот контекст. Оказалось, что по смыслу это очень интересное сопоставление, которое открывает какие-то оттенки подтексты и смысла.
Кроме большого самолета и висящих повсюду маленьких аэропланов и воздушных шаров с плетеными корзинами, на этой выставке есть еще немало чудес. Одно из них – карта мира, говорит сотрудница музея Светлана Прасолова.
По рассказам Экзюпери все географы принимают от путешественников рассказы. Но нам, как и Экзюпери, недостаточно будет только рассказов. Мы просим обязательно нарисовать тот предмет, тот объект, который в том месте, из которого приехал путешественник. Вот он помнит об этом.
Здесь можно изобразить то, что больше всего поразило тебя в каком-либо путешествии, и приклеить на карту туда, где именно это было. Правда, 4-летний Гоша, похоже, еще маловат для таких подвигов, но Светлана все равно ведет его к карте.
Мы решили обратиться к карте мира, потому что мы пока определились только с севером, западом, востоком и югом, а нам нужно узнать, где находится пустыня, потому что там потерпел крушение самолет Экзюпери, и нам нужно его найти.
Мне нравится больше космос и самолет.
А в пустыне ты уже побывал?
Нет.
Собираешься?
Да.
А ты собираешься ее как-то преобразовать?
Да.
Что бы ты привнес в пустыню, чтобы она стала веселее?
Скелет.
Почему?
Потому там всех съедают из животных.
А, понятно. То есть это следы жизни, да?
Да.
Евангельский сюжет «Пустыня», спрятанный здесь. Нина Попова.
Я это поняла, так вот сегодня, наконец, вступив вот на эту землю, поняв, что дает эта игра, это состояние. И почему это чудо. Главное, что это человек, я имею в виду Экзюпери. Вот это ощущение того, что происходит чудо, когда поднимаешься над землей, и ты ее открываешь. И главное, ты меняешься. И дело не в том, что ты увидел с высоты то, что тебе казалось в другом масштабе. Ты меняешься, происходит какое-то открытие человека в человеке. Вот что главное. Даже эти вопросы взрослым, вот почему вы живете только в мире цифр, а посмотрите на все по-другому. Они странные, эти взрослые.
Это настолько актуально.
Абсолютно.
Звучит.
Более чем.
Продолжение выставки, спектакль «Маленький принц», говорит режиссер Светлана Озерская.
Спектакль с куклами. Играют двое актеров и несколько кукол. Спектакль связан с выставкой. Естественно, он вытекает из выставки. Поэтому все темы, которые поднимаются здесь, о взаимоотношениях взрослых и детей, о сохранении ребенка в себе на всю жизнь до самой смерти, вот об этом и есть наш спектакль.
А еще тут будут мастер-классы и много-много всяких таинственных вещей, в результате которых должна появиться книга детей планеты Земля, страницы которой будут выставлены в саду Фонтанного дома будущим летом. Но здешний сад в плане абсолютно круглый, со старыми липами и кленами, хороший зимой. Тем более, что по нему, завернув во флигель, можно пройти в маленькую выставочную галерею «Сарай», на неделю предоставившую свои стены совсем другой аудитории, не детям с родителями, а тем, кто как раз лишен самого понятия «дом», «семья», пожилым, больным и потерянным людям, которых все привычно называют бомжами. В предрождественские дни здесь был мастер-класс и выставка картин бездомных. Как вообще появилась эта идея, говорит сотрудница приюта «Покровская община», руководитель изо-студии для бездомных инвалидов Милана Бухарова.
Проект вышел, собственно говоря, когда открылся приют, и вот стали поступать к нам люди. Для них этот резвый период жизни и оформление документов, и такой остановки, когда можно посмотреть вокруг себя, на себя, задуматься о чем-то, встретиться с собой. Сама жизнь подсказала о реабилитации и о занятиях, где они могут раскрыться. И поскольку у нас маленькое помещение, и поскольку я сама рисую, то это, конечно, из-за студии. Проект этот существует 2 года, по полгода, к сожалению. Сейчас опять пауза, потому что нет денег.
То есть вообще-то благотворительность нужна для этого?
Мы мечтаем, вот, что, может быть, найдется человек, поддержит этот проект. Выставка очень хорошая, и мы бы хотели выставить, конечно, где-то показать еще.
А что они чаще всего изображают?
Это и сотворение мира, и какой-то хороший день, и часть по Библии, самая первая книга Бытия. Очень часто любят все равно рисовать небо, воду, реки, лес.
Действительно меняется человек? Что-то просыпается в нем, когда он рисует?
Они меняются, и это очень показательно, особенно когда вот у нас полгода есть проект, а полгода нету. То есть вот за эти полгода, когда нет проекта, они вот немножко увядают, как-то закрываются, нет вот этого творчества. Есть трудотерапия, но это другое. А вот именно творчество, и вот когда начинаются проекты, вот постепенно-постепенно они раскрываются, да, меняются, меняется поведение, меняются их работы, меняется взгляд на себя, меняется все.
Сам праздник Рождества для насильников приюта и других обездоленных тоже будет, но немного позже Рождества в Мариинской больнице и в богадельне за городом. В Мариинской больнице появятся картины бездомных, удивительно радостные. Ослик, везущий тележку на ярко-зеленой лужайке, девочка, танцующая на шаре, но совсем ином, чем у Пикассо, солнце с огромными лучами, льющимися, как золотой дождь. А будут ли рождественские дарители, которые помогут продолжить праздник живописи, вот это еще неизвестно. Зато известно, что подросткам, осужденным условно, которым помогают в реабилитационном центре святителя Василия, рождественские подарки будут обеспечены. Этот центр, предназначенный для того, чтобы условно осужденные ребята сошли со своей опасной дорожки, придумал настоятель храма святой Анастасии Узорешительницы, протоиерей Александр Степанов.
Подросток попадает к нам на 100 дней. И суды стали выносить вот эти решения с обязательным помещением в центр святителя Василия. На цикл попадает одновременно 6-7 человек. Это чрезвычайно интенсивная такая программа, в которой работают и психологи, и социальные работники. И результаты этого сразу оказались просто поразительные для всех. Настолько удалось создать вот эту там психотерапевтическую среду, настолько удалось эффективно менять их сознание, расширять их кругозоры. Разумеется, разумеется, в день Рождества здесь будет служба ночная. 8 числа будет литургия в Колпинской колонии, там у нас есть церковь. Какие-то фонды собирались к нам присоединиться, готовят подарки детям.
Рождество, по сути своей, связано с благотворительностью. Просто сейчас люди об этом забывают, говорит отец Александр.
Новый год он не подразумевал никогда никакой специальный там социальный компонент. Просто это был, слава богу, единственный не идеологический праздник в Советском Союзе. Поэтому все любили. Ну и обновление жизни как-то интуитивно все чувствовали, что это какой-то хороший новый стартовый пункт. А, конечно, праздник Рождества Христова традиционно в церкви и на Западе, и в православной церкви, это был праздник, в котором милосердная компонента имманентно присутствовала, потому что Бог рождается в образе младенца беззащитного, которому не находится места, где родиться, его родители вот там в хлеву, мать рожает его, в ясли полагает и так далее. Да, вот сразу образ человека, которому хочется помочь, маленькому человеку. Поэтому, естественно, в Рождество это древняя традиция, всегда старались помогать слабым, тем, кто не имеет радости в жизни, какую-то радость все-таки постараться им доставить. Это, конечно, очень важно, такой очень мощный объединяющий был бы элемент. Так что надеюсь, что этот праздник будет наполняться все больше каким-то христианским милосердным содержанием, а не просто днем, когда надо пускать петарды и пить потом целую неделю.
Говорил протоиерей Александр Степанов.
Возвращение рождественской благотворительности в России. Над темой работала Татьяна Вольская. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Традиции в рождественские и новогодние праздники, которые продолжаются в Испании до 6 января, католическая церковь призывает христиан заниматься благотворительностью. Особенно в последние годы, когда страна переживает глубочайший экономический кризис, а безработица превысила 20% трудоспособного населения. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В своем рождественском послании глава Испанской епископальной конференции административного органа церкви кардинал Антонио Мария Року Варела напомнил своим соотечественникам о духовном характере праздника. Ведь не секрет, что в последние десятилетия в Испании, да и в других странах, об этом часто забывают, и люди, особенно молодежь, воспринимают Рождество лишь как выходной, возможность отдохнуть и повеселиться. Кардинал говорил о значении Рождества, об учении Христа и о христианских ценностях, в частности, милосердии и благотворительности. Року Варела.
Церковь отмечает в эти дни великое событие – рождение Сына Божьего. Этот праздник по традиции принято встречать благотворительностью. В наши непростые времена она особенно важна, ведь многие наши братья и сестры как никогда нуждаются в нашей христианской любви, в нашей помощи. Это наши близкие, наши знакомые, наши соседи. Это люди, потерявшие работу, среди которых много молодежи. Им трудно жить, трудно содержать свои семьи, своих детей.
Испанская католическая церковь сама показывает верующим пример благотворительности. Ежедневно в принадлежащих ей бесплатных столовых для обездоленных питается не менее 300 тысяч человек. Эти учреждения, как и ночлежные дома, содержатся исключительно за счет церковной казны и благотворительности верующих. Нынешнее левое правительство Испании лишило католическую церковь государственных субсидий, которыми пользуются в стране все неправительственные общественные организации. Причины неприятия и осуждения церковью реформ, узаконивших однополые браки, ничем не ограниченную свободу абортов, даже для несовершеннолетних, эвтаназию и свертывание преподавания закона Божьего в средних школах. Лишение субсидий нанесло серьезный удар по системе благотворительных учреждений. И это при том, что из-за кризиса количество нуждающихся в получении бесплатной еды в последние 2 года утроилось. Монахиня сестра Мария Долорес из общества святого Викентия де Поля в Мадриде.
Мы служим самым бедным, самым нуждающимся. Среди нас есть не только священники и монахи, но и прихожане местных храмов. Общество действует по всей стране. Мы идем по пути служения, который указал нам святой Викентий де Поль. Будучи священником, он посвятил свою жизнь бедным, больным и нищим. Мы обслуживаем не только столовые, но и приюты для бездомных. Конечно, в рамках наших ограниченных финансовых возможностей.
De pobreza, dentro de sus posibilidades.
Главной заботой общества Святого Викентия в это Рождество стала организация праздничного стола. Скудный ежедневный рацион, состоящий в основном из чечевичной похлебки, турецкого гороха и фасоли, удалось разнообразить благодаря рождественским пожертвованиям верующих. Многие мадридцы принесли в столовые продукты, а некоторые даже приняли участие в приготовлении пищи. Среди последних был и самый популярный, по данным опросов, испанский политик, глава либеральной парламентской оппозиции Мариано Рахой. Облачившись в белый халат, надев поварской колпак, он готовил, как и в предыдущие годы, свое коронное блюдо – «Касида по-галисийски». Это бульон с вермишелью и второе, содержащее отварную говядину и свинину, домашние сосиски, картофель, турецкий горох, морковь и овощи. Мариано Рахой.
В прошлом году в эту столовую ежедневно приходили обеды 120 человек. Теперь их около 300. Моя задача как политика – добиться, чтобы люди имели работу, доход и не нуждались в подобных бесплатных столовых.
Благотворительность для испанской католической церкви – это не только помощь материальная. В дни Рождества важно поддержать обездоленных духовно, вселить в них веру в лучшее будущее. Мадридский священник Хуан Рамон Рольдан рассказывает, что в эти дни он проводит время в приютах и столовых, чтобы беседовать с их постояльцами и посетителями.
Люди обращаются к тебе со своими бедами. Они живут в крайней нищете. Твой долг – выслушать их и поддержать морально. Главное – отнестись с вниманием и дать хоть какой-нибудь совет, вселить в них надежду, хоть как-то помочь. Конечно, у меня нет готовых рецептов от всех бед, но помочь я обязан.
Рождественская благотворительная помощь идет и в зарубежные миссии церкви. Испания занимает первое место в мире по числу миссионеров, священников, монахов и монашек, которые отправляются в бедные страны так называемого третьего мира, чтобы нести людям веру, а заодно помогать в быту, учить грамоте, лечить больных, раздавать гуманитарную помощь. Рассказывает профессор богословия Мадридской духовной семинарии Рафаэль Ортега.
Испанских миссионеров много. Я полагаю, что если учесть всех священников, монахов, монахинь и мирян, занимающихся миссионерской деятельностью, то цифра превысит 35 тысяч. Они присутствуют во всех африканских странах, в Азии, в Латинской Америке, везде, где есть в них необходимость.
Предрождественские дни в миссии были отправлены подарки. В ряде случаев это собранные в Испании одежда и обувь для детей и взрослых, книги, тетради и другие школьные принадлежности. Но в основном все же это продукты питания. Рафаэль Ортега.
Эта деятельность финансируется из разных источников. В первую очередь за счет сбора средств среди прихожан благотворительными организациями мирян. Самые известные из них – Каритас, Манос Унидос и Посланцы Мира, которые руководит священник отец Анхель. Они помогают больницам, школам, приютам для престарелых.
Проводят в рождественские дни благотворительные мероприятия, разумеется, не только церковь. Популярные в Испании акции лотереи общества слепых «ОНСЕ». Разыгрывается так называемый «большой купон». Лотереи существуют уже многие десятилетия. Купить хотя бы один билет в эти дни считают своим долгом многие. У киосков, где продаются лотерейные билеты, даже выстраиваются длинные очереди. Главный выигрыш – 9 миллионов евро. Но речь, конечно, идет не только о желании испытать судьбу и сделаться богачом. Часть доходов от лотереи ОНСА идет на благотворительные цели, на помощь людям, лишенным зрения. В этом году основной выигрыш пришелся на Каталонию. Счастливый билет продал распространитель лотереи Фити Гонсалес.
Мои клиенты, местные жители, очень довольны. Фортуна слепа. Кому-то я продал счастливый билет, кому-то нет. Сейчас кризис, покупать лотерею стали меньше, но когда люди узнали о выигрыше, то желающих испытать судьбу прибавилось. Так что я тоже очень доволен.
Выручка от лотереи в первую очередь идет на оплату распространителей билетов. Это слепые члены ОНСЕ. Благодаря лотерее они обеспечены постоянной работой. Но это не все. Деньги идут на финансирование обучения слепых разным профессиям, компьютерной грамоте, на содержание специализированных спортивных клубов, на дрессировку собак-поводырей и даже на помощь обществам слепых в развивающихся странах. Персонал ОНСЕ, который содержится также за счет лотереи, подыскивает соответствующую работу для слепых. Из других благотворительных мероприятий, проводимых уже много лет накануне Рождества, следует назвать сбор средств для приобретения игрушек для детей из бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эту акцию проводит государственная телерадиокомпания РТВЕ. Она рекламируется в эфире, а деньги собираются у специальных стендов, которые устанавливаются в крупных универмагах. Говорит руководитель акции Хосе Антонио Пастор.
Трудно себе представить счастливые лица детей, которые впервые в жизни становятся обладателями игрушек. Им бывает непросто понять, что кто-то о них позаботился, и теперь они могут отнести домой куклу или плюшевого мишку.
В рождественские дни проводят благотворительные вечера деятели искусства. Музыканты устраивают концерты, выручка от которых идет на нужды обездоленных. В этом году в так называемом Доме благотворительности в Валенсии, который опекается городскими властями, организовали вернисаж два известных художника – Жуан Риполес и Вилли Рамус. Выручка от продажи их картин пошла в пользу Дома благотворительности. Его директор Антонио Касанова.
Похоже, что в рождественские дни все мы более склонны к благотворительности из-за наших религиозных чувств. И это похвально, но недостаточно, ведь в ситуации, которая сейчас складывается и в Испании, и в мире, нам необходимо собирать значительно больше средств, чтобы помогать обездоленным.
В последний год число посетителей Валенсийского дома благотворительности увеличилось вдвое. Причем, если раньше ими являлись в основном иммигранты, то теперь потребителями благотворительной помощи стали испанцы, потерявшие работу. Фернандо Хинер.
Нам приходится кормить людей в несколько смен. Сейчас резко увеличилось число просителей помощи за счет испанцев. В дом благотворительности они приходят обедать целыми семьями. Кризис затронул средний класс. Они потеряли работу и доходы. Слава Богу, что благодаря щедрости наших спонсоров, жителей Валенсии, мы можем предложить им еду.
Но в столице Испании, Мадриде, представители высшего общества устраивают предрождественские дни благотворительный базар. Посетить его считается делом престижным. Продаются здесь в основном различные сувениры, в том числе из России, поскольку непременной участницей этого благотворительного базара на протяжении многих лет является наследница российского престола, великая княгиня Мария Владимировна Романова, живущая в испанской столице.
О традициях рождественской благотворительности в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Яко явился Иси на земли, яко человек нас ради.
Поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни рождественская передача.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в четверг были доставлены в милицию в общей сложности 27 участников пикетов в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Все населенные пункты Подмосковья подключены к электроснабжению. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в правительстве Московской области. В Минске суд в четверг отклонил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Некляеву. Он останется под арестом. Некляев был задержан после акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Боссурт провел четверг в Пекине переговоры с китайским руководством о путях снижения напряженности на Корейском полуострове. МИД КНР заявил, что стороны вновь высказались за возобновление переговоров по ядерной программе КНДР. Представители Пакистана и Афганистана договорились провести так называемую «Джиргу мира» – собрание афганских старейшин из всех провинций страны. По словам представителя главы МИД Пакистана, решение было принято во время визита в Исламабад членов Высшего совета мира во главе с его председателем, бывшим президентом Афганистана Бурхануддином Раббани. Новым главой аппарата Белого дома станет Уильям Дейли. Об этом сообщают в четверг американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента Барака Обамы. В Латвии правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в 40 округах страны в связи с проблемами с электроснабжением.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что мешает развитию движения волонтерства в России? И экологические прогнозы на 2011 год дает Алексей Яблоков. Краснодарский краевой фонд «Социум регион» при поддержке Института общественного проектирования подробно исследовал проблему развития в России волонтерства, то есть добровольного бесплатного труда на благо общества. Насколько распространено это явление в современной России? Какие социальные и возрастные группы прежде всего заинтересованы в развитии добровольчества? Что мешает распространению этого явления? Рассказывает Вероника Баде.
По данным фонда «Общественное мнение», 26% россиян заявляют о своем участии в течение последнего года в общественно полезных делах. 73% опрошенных не приходилось в них участвовать. А Краснодарский краевой фонд «Социум регион» провел по этому поводу анкетные и экспертные опросы, а также фокус-группы в 6 городах 2 российских регионов – Самарской области и Краснодарского края. В исследовании принимал участие социолог, доцент Высшей школы экономики Иван Климов.
Волонтерство, оно только начинает развиваться. Но это не означает, что его не было в принципе ни в каких видах и формах. Безусловно, оно существует. Но как институционализированное волонтерство с появлением программ, которые принимаются на уровне городов или даже регионов, с появлением волонтерских центров, у которых в качестве программной деятельности написано «добровольчество», они начали развиваться достаточно интенсивно где-то с 2007 года. Этот процесс идет неравномерно по разным регионам. Есть какие-то регионы-лидеры, типа Самарской области или же Петербурга. Но точно так же оно появляется и в тех регионах, где еще нет институционализированного волонтерства, но достаточно развита политика, молодежная активность. Ну, там, например, Краснодарский край.
Кто в первую очередь участвует в волонтерской деятельности? Какие социальные возрастные группы?
В первую очередь в волонтерство стараются вовлекать молодежь. Но точно так же есть и довольно взрослые, состоявшиеся люди, которые профессионально этим делом занимаются. Ну, вот тот же самый фонд Чулпан Хаматовой, например.
А что больше всего мешает развитию волонтерства в России?
Во-первых, мешает слабая институционализация. То есть пока что нет волонтерских центров, достаточно развитых, с подготовленными кадрами и пониманием базовых каких-то технологий такого рода деятельности. Второе – это наличие программ на уровне города или же на уровне региона. Ну и третье – это, конечно же, наличие в структурах власти людей, которые понимают, что это такое. Потому что без сотрудничества с властью, естественно, это не пойдет.
Но это, так сказать, внешние причины. А что касается того, что в головах людей?
Вы знаете, в головах людей есть понимание того, что общественная активность в принципе не востребована. Когда человек понимает, что он хотел бы участвовать в какой-то общественной активности, но он должен будет преодолевать барьеры, то лишь единицы согласны на такой сценарий, а большинство скажут, да если никому это не надо, то и мне-то что.
В связи с этим, как вы оцениваете перспективы развития волонтерства в России?
С одной стороны, власть, безусловно, заинтересована в развитии такого рода практики. Но рано или поздно возникнет вопрос финансовой основы этой деятельности. Значит, нужно будет придумывать какие-то схемы, когда государство делится теми денежными ресурсами, которые собирает для социальной поддержки незащищенных групп. Государство плохо ими распоряжается, неэффективно. Волонтерские организации могут это делать лучше, потому что они занимаются точечно. Они могут лучше осваивать маленькие бюджеты.
Таковы наблюдения социолога Ивана Климова. Отношение к волонтерам, по данным Фонда общественного мнения, в стране в целом хорошее. 75% опрошенных их деятельность одобряют, 17% к ней относятся безразлично. Почти половина респондентов считают, что и сами волонтеры получают пользу от своей деятельности, то есть, в первую очередь, моральное удовлетворение. О том, как приживается это явление в России, размышляет Галина Бодренкова, президент Российского центра развития добровольчества, представитель в России и почетный член Совета Международной ассоциации добровольческих усилий.
Добровольчество в России вот за последние, если брать 20 лет, то изменилось существенно от нулевого уровня знаний, опыта организации добровольческой деятельности к сегодняшнему состоянию, когда добровольчество признается государством. Этот процесс начался в нашей стране где-то с 2006 года, именно начальный такой период государственного признания, а до этого именно инициатива самих добровольцев. Сегодня, ну, в общем-то, невелик, конечно, процент в сравнении с другими странами, где добровольчество серьезно поддерживается и финансово, и юридически государствами. У нас пока все это только начинается, но вот процент участия людей в добровольческом движении порядка 3%, по данным исследований Высшей школы экономики. Хотя на самом деле по исследованиям того же института, а также других известных исследовательских центров, больше 40% людей выражают готовность быть добровольцами, хотели бы в чем-то участвовать, но понятно, по разным мотивам, у каждого свой мотив, но многие люди хотели бы участвовать, именно зная, что их деятельность является позитивным вкладом, имеет позитивный результат, нужное общество. Конечно, этим летом вот пожары в нашей стране, это особенно все доказало, что люди всегда в любых ситуациях сложных откликаются.
А что больше всего мешает развитию волонтерства в России?
Наверное, пока еще недостаточное финансирование на создание инфраструктуры, потому что вот те 3%, о которых я говорила, а желание участвовать в добровольческой деятельности больше 40%, вот это прежде всего свидетельствует об отсутствии такой инфраструктуры. Принята, конечно, в 2009 году концепция государственная по поддержке и развитию благотворительности и добровольчества. То есть мы не можем сказать, что у нас это застой полный, процессы, безусловно, идут. Добровольчество внесено в стратегию социально-экономического развития, принимаются законы, то есть процессы идут позитивные, все безусловно, но для того, чтобы серьезно и радикально изменилось, чтобы удовлетворить потребность всех тех людей, кто мог бы, готов и желает быть добровольцем, безусловно, здесь надо очень серьезное вложение сделать, но с этим еще нужно много-много работать.
Говорила Галина Бодренкова, президент Российского центра развития добровольчества. Обратимся теперь к зарубежному опыту. О волонтерстве в Соединенных Штатах Америки рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В этом году американские военные, которые несут службу в Ираке и Афганистане, получили к Рождеству 50 тысяч посылок с письмами и подарками от соотечественников. Это стало возможным благодаря некоммерческой организации «Операция Признательность», которая почти 8 лет работает в Лос-Анджелесе. Сувениры, полезные вещи и просто продукты приходят со всей страны на местный учебный пункт Национальной гвардии, где сотни добровольцев сортируют и упаковывают их перед отправкой получателям в горячих точках. Основатель организации Кэрол Блашек говорит, что такая скромная бандероль способна заметно скрасить боевые будни солдат, вызвать улыбку на их лицах. Она цитирует ответное письмо одного из тех, кто служит в Афганистане. В конце концов, я съел присланные гостинцы и посмотрел DVD, но в посылке было еще письмо маленькой девочки из штата Мичиган. Оно стало для меня таким дорогим, что я вложил его в свой бронешлем, и оно сопровождает меня повсюду. А вот другая история. Марк Голдсмит, бывший топ-менеджер компании по производству косметики. Выйдя на пенсию, он присоединился к нью-йоркской благотворительной организации, объединяющей активистов в сфере решения городских проблем, и попросил направить его нештатным воспитателем тюрьмы Райкерс-Айленд. Узнав, что 60% молодых людей, отсидевших в тюрьме, вскоре получают новую судимость, он сам себе сказал, что с этим надо что-то делать, а именно помочь им получить работу.
You have to understand that these young men have never
Надо помнить, что эти парни никогда в жизни не общались с теми, кто достиг успеха. Их круг общения ограничен бедным кварталом, в котором они проживают. Они не знакомы ни с кем, кто мог бы им помочь, когда они выйдут на свободу. Для кандидатов на освобождение из тюрьмы Голдсмит проводит семинары по трудоустройству, начиная подготовка резюме до собеседования с кадровиками. За 6 лет добровольной миссии Марка количество рецидивистов из числа его питомцев сократилось втрое. Это всего лишь 2 примера из огромного множества проявлений духа волонтерства в Соединенных Штатах. Еще 170 лет назад выдающийся французский мыслитель Алексис де Токвиль в своем труде «Демократия в Америке» выделил служение обществу как характерную черту американцев. Одни исследователи считают, что стремление американцев к волонтерству коренится в их религиозных убеждениях. Другие полагают, что успешно осваивать новые земли на североамериканском континенте можно было лишь тогда, когда сосед подставлял плечо соседу. Так или иначе, сегодня бескорыстная добровольная общественно полезная деятельность является не только проявлением американского национального характера, но и распространенным способом оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждается. Если хотите, признаком хорошего гражданского тона. По данным Национального центра статистики благотворительности, в Соединенных Штатах зарегистрировано почти 1 миллион 570 тысяч некоммерческих организаций, служащих общественным интересам, в том числе почти 1 миллион благотворительных организаций и 118 тысяч частных фондов. Добавим к этому 378 тысяч религиозных приходов, которые ведут активную волонтерскую деятельность. Общая сумма активов американских общественных благотворительных организаций составляет почти $2.6 триллиона. Их общий зарегистрированный доход в 2007 году превышал $1.4 триллиона. Примерно каждый четвертый американец старше 16 лет работает волонтером в той или иной благотворительной организации. В апреле прошлого года в Соединенных Штатах был принят так называемый «закон о служении Америке», значительно расширяющий для граждан возможности волонтерской деятельности в рамках как общенациональных программ, так и на местном уровне. Законом, в частности, предусмотрено ассигнование до $6 миллиардов на поощрение и координацию общественно полезных добровольческих усилий.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в США. Должно быть, немало лет пройдет, прежде чем российская ситуация станет похожа на американскую в плане развития волонтерства. Но все-таки есть в городах страны энтузиасты этого дела. Вот что рассказала Радио Свобода Эльвира Гуриева, 17-летняя школьница из Владикавказа.
Я доброволец волонтерского движения Республики Северная Осетия Алания. Я все свое свободное время отдаю добровольчеству. Я это делаю просто для удовлетворения своих желаний, своих потребностей. Я знаю, что это надо моей республике и моей стране в целом. Я знаю, что я гражданин Российской Федерации, и я делаю это для блага своей страны и для будущего своей страны. У нас очень сильно поддерживается это движение, и мы пытаемся его развивать буквально во всех сферах. То есть мы работаем с детьми-инвалидами, с детьми-сиротами, с трудными подростками, проводим акции «Твой фильм о войне», то есть снимаем фильмы о ветеранах. Я считаю, что каждый человек должен понимать, что он составная часть большой страны. Он должен быть активным гражданином своей страны. Должен чувствовать, что от полезных дел будет зависеть и крепчать мощь нашего государства. Волонтерское движение у нас появилось относительно недавно, и не все понимают, зачем это надо. То есть, как может человек буквально на добровольных началах безвозмездно делать какую-то работу. Но я думаю, со временем будет приходить осознание того, что это действительно необходимо.
Это была Эльвира Гуриева, школьница из Владикавказа. По данным социологов, 13% молодых россиян заявили о том, что они являются волонтерами. 27% сами не занимаются такой деятельностью, но добровольцы есть среди их знакомых. У 56% таких знакомых нет. Волонтерство в России начинает постепенно приобретать популярность. Однако в стране немало факторов, тормозящих его развитие.
О том, что мешает распространению волонтерства в России, рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В завершении выпуска мы продолжаем подводить итоги года. Наверное, ни в чем так не проявилось раздражение россиян на постоянное противоречие между словами и делами российской власти в 2010-м, как в экологических выступлениях и протестах. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала о важнейших экологических событиях России и мира в прошлом году и прогнозах на 2011 год с членом-корреспондентом Российской академии наук, руководителем фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым.
Важнейшие итоги экологические события в 2010 году – это возобновление работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината по выпуску беленой целлюлозы. Это было в январе, а в октябре Путин дает распоряжение рассмотреть вопрос о прекращении варки. И следующее. Это страшный проект, который по поручению президента разрабатывается. Высота 56-42, посвященный развитию туризма на Северном Кавказе. Он разрушает кавказские заповедники все. Там огромные деньги, сопоставимые или, может быть, даже превосходящие то, что предполагается потратить в Сочи. Если это будет сделано, так это смерть кавказской природе будет. Теперь, это скандал с трубой, большой трубой высотого Восточной Сибири, Дальний Восток. Были разливы нефти в Якутии, в Амурской области. Огромное незаконное строительство. Там несколько десятков рек было пересечено без каких-либо проектов, утвержденных раньше. Причем мне с Дальнего Востока сообщают, что иногда труба отгибалась от заданной трассы, чтобы она прошла бы по кедровым лесам. Почему это цинично и гнусно? А потому что вырубленный лес под эту трассу, он куда-то пропадает. Сотни тысяч кубометров леса, которые куда-то пропали. Еще проблема. Это спуск на воду острова плавучей атомной станции на Кировском заводе в Санкт-Петербурге. Мы говорим, это страшное дело, это экологически неправильно, это экономически бессмысленно и опасно, это политически неверно. Тем не менее, вот этот проект начал осуществляться. Ну, пожарное лето, об этом, наверное, будут многие говорить, как о одном из главных итогов задымления в сочетании с аномальной жарой. Но что важно подчеркнуть, что в отличие от многих других вещей, мы здесь знаем цену этого экологического неблагополучия. Это около 50 тысяч дополнительных смертей. Вот вам цена принятого 2 года назад лесного кодекса. Еще один антиэкологический проект – это канал Евразия, Каспий-Азов. С экологической точки зрения, это страшное дело. Но противозаконное дело, он идет через заповедники. Плохое – это разрешение охоты на белого медведя на Чукотке. Это тоже неправильно. Теперь, это одобрение Конгрессом США соглашения, так называемое 1-2-3, с Россией по мирному использованию атомной энергии, которое открывает возможности для передачи отработавшего топлива американского происхождения на сохранение в Россию. Реальным становится опасность превращения России в международную ядерную свалку. Теперь это рассмотрение нового закона о коммерциализации заповедных территорий. Сейчас заповедники, если этот закон будет окончательно подписан президентом, будет можно делать всякие коммерческие структуры. Это страшное дело. Это разрушение заповедной системы российской гордости.
Что-то хорошего в экологической жизни России в 2010 году было, что-то вы можете отметить?
Создание коалиции в защиту Байкала. В эту коалицию вошли многие общественные организации, и то поручение Путина о том, что все-таки надо рассмотреть возможность о прекращении варки этой самой целлюлозы, данные в октябре, в значительной степени это результаты работы этой коалиции. Это интересный момент. Обход судами щенных залежек гренландского тюленя в Белом море. В Белом море каждый год, в феврале, марте, апреле, собираются колоссальное количество тюленей, гренландских тюленей. Так вот, после наших обращений всяких моряки все-таки решили давать команду капитанам обходить залежки. Это немножко удорожит, там, на несколько километров удлинит их маршрут, но зато сохранит десятки тысяч жизней тюленей. Это очень важно, очень интересно. В прошлом году еще один такой произошел хороший, словесный поворот власти к экологии. В мае 2010 года был проведен Госсовет, ну, таким спектром поручений президенту, ну, просто диву даешься, и то надо сделать. Ничего не сделано, или почти ничего не сделано. И к этому словесному потоку, совершенно правильному, добавилась существенная часть послания президента Федеральному собранию, была посвящена в прошлом году тоже экологии. Это хорошо, что стали говорить, но плохо, что ничего не делается. Конечно, это решение Германии о ненаправлении в Россию радиоактивных отходов. Это замечательное решение, принятое по морально-этическим соображениям. Они имели право направить, но не направили, запретили. И это замечательно. Я очень надеюсь, что вот в наступившем году Европейский Союз весь примет такое решение. Европейский комиссар по энергетике уже об этом заявил. Это борьба за спасение Химкинского леса среди позитивных результатов прошлого года. Независимо от того, чем она кончится. Она уже дала положительные плоды. вместо вырубки 140 гектаров, они теперь говорят 100 гектаров, обещают колоссальные деньги дать на экологическую реабилитацию. Конечно, ничего этого не получится, потому что никакой реабилитации не может произойти, если вы разрезаете напополам Химкинский лес, а потом где-то посадили в другом месте. Это не реабилитация, это издевательство. Но, тем не менее, борьба эта сплотила огромное количество людей, вывела на площади тысячи людей, подняла эту проблему на политический уровень до самого верха. Это несомненный успех. И с этим же связано создание коалиции «Защита подмосковных лесов». Еще один успех – это подъем региональных экологических проблем на федеральный уровень. Это замечательная акция, которая прошла в 40 городах России по защите Байкала, Утриши, Химкинского леса. Фактически, вроде бы, небольшое дело, но на самом деле, таким образом, региональные проблемы поднимаются на федеральный уровень в общественном сознании. Еще маленькое дело, но тоже очень хорошее. Результат наших непрестанных усилий на протяжении 2 лет – это предъявление обвинения в незаконном охоте, VIP-охотникам на Алтае. Полномочный представитель президента участвовал в этом, погиб. Мы требовали от президента морального осуждения, не дождались этого. Тогда мы обращались в прокуратуру. Так вот, мы требовали, чтобы судили тех людей, как браконьеров. И вот это в этом году, наконец-то, это было сделано. Еще одно событие, которое прошло незаметно для широкой публики, как говорится, Красночекуевский район Чехинской области, ну или там Забайкальского края, теперь дружно отказался от разработки уранового месторождения. Там есть богатое урановое месторождение. Это верховье Селенги, бассейн Байкала. Был референдум у них проведен местный, они сказали, нет, не хотим. Не хотим новых рабочих мест, не хотим ваших этих самых посулов. Нет, мы хотим собирать кедровые орехи, мы хотим заниматься сельским хозяйством. Было абсолютно однозначно заявлено, нет урановому Байкалу. Еще из таких позитивных вещей – это гражданская активность, возрастающая по поводу вот всяких экологических неприятностей. Кто мог представить себе, там, скажем, еще год назад или 2 года назад, что в Туапсе против балкерного, опаснейшего балкерного терминала, там перегрузка химических удобрений и так далее, выходят тысячи людей. И 1000 человек прошла через все Туапсе с флагами. Это же замечательно, это вообще такого не было. Это показывает, что люди, прижатые, конечно, в угол вот этой страшной, страшной антиэкологической политикой, но начинают активно выступать. Это и в Ейске, это и в Владикавказе, это и в Сочи, конечно.
Что интересного было в экологических событиях мирового масштаба в 2010 году?
Конечно, это разлив нефти в Мексиканском заливе. Это самый крупный подводный разлив. В мире такого еще никогда не было. Последствия будут ощущаться очень долго. Надо делать еще дальнейшие уроки. Теперь второе, это огромная авария, прорыв хвостохранилища с шламом алюминиевого производства в Венгрии, которая затронула несколько стран, и тоже звоночек, очень важный звоночек и для нас. У нас таких хвостохранилищ тоже немало в России, и надо посмотреть на их. Теперь, это очень важное дело вот какое. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, в августе 2010 года, ну, статистика, конечно, никогда не скажешь точно, в каком месте и в каком точно день случилось, но похоже, что раковая заболеваемость вышла на первое место в мире среди причин смертности. Это симптоматично. Раковая заболеваемость в основном определяется качеством окружающей среды. Я напомню, что в 20 веке, в начале века, на первом месте были заболевания, связанные с, ну, там, с гриппом, там, с тифом, с кровотиной и так далее, и так далее. Потом их вытеснило, и на первое место стали сердечно-сосудистые заболевания. И весь век, весь 20 век сердечно-сосудистые были на первом месте. Теперь, похоже, раковая заболеваемость на первое место. Очень важно, чтобы у людей мозги прочистились, что нельзя так обращаться с природой в мире вообще. Хорошее дело было сделано вот какое. В октябре прошлого года Канада запретила бисфенол А. А бисфенол А – это все пластиковые бутылочки, которые у нас там вода и так далее, и так далее. Через месяц этому запрету последовал и Европейский Союз, который сказал, все, про пластиковую посуду вот, с бисфенолом А для питания грудничков запрещается с 1 апреля 2011 года. Производство ее и продажа ее с 1 мая, кажется, запрещается в Европейском Союзе. Хорошее дело, это тигровый саммит в Санкт-Петербурге, который был в октябре. Собрались главы крупнейших держав, которые рассматривали вопрос охраны тигров, который стал политическим вопросом. По разным причинам. Не все из-за того, что там любят тигров, но все-таки они собрались все-таки они обсуждали, все-таки они принимали решения. Это серьезное дело, показывающее, что экологические проблемы, даже такие, казалось бы, частные, могут выходить на самый высокий уровень. Это ободряет, это очень ободряет. Соглашение по климату в Канкуне, какое бы оно ни было, там критикуют его энтузиасты, что, мол, мало, надо сильнее, все-таки это действительно серьезный шаг, показывающий, что мир все-таки поворачивается к тому, чтобы воспрепятствовать вот этому опасному изменению климата.
Алексей Владимирович, каковы ваши прогнозы на наступивший 2011 год? Чем российские экологи будут заниматься в новом году?
Экологический прогноз для России печальный. Потому что будет продолжение этой властной экологической риторики, особенно в свете приближающихся выборов. Будет происходить дальнейшая политизация и усиление зеленого движения в России. Когда Химкинский лес заявляет, что мы разочаровались в решениях президента, и мы вынуждены переходить к политическим вопросам. Это потрясающе. Это говорит о том, что массовое зеленое движение зреет. Будет, конечно, продолжаться обязательно борьба против экологического варварства в Сочи. Она будет усиливаться по мере того, как там усиливается это экологическое варварство. По моим расчетам, будут 2-3 крупных разлива нефти. Обязательно крупных, неприятных экологическими последствиями у нас на территории России. В этом году, в 2011 году, ситуация с пожарами может реально повториться, если будет сухое лето. Ничего не сделано. В принципе, не приняты меры к восстановлению разрушенной лесной охраны. 40 тысяч лесников уволенных за последние годы. Если мы их не вернем в леса, то никакой МЧС нам от лесных пожаров нас не спасет. И продолжается там расползание по России свалок. Вообще загрязнение России свалками, бытовыми отходами, в основном нелегальными, да и легальные, действующие не по инструкциям. Это бич почти всех, без исключения регионов Российской Федерации. Это будет, к сожалению, продолжаться.
С членом-корреспондентом Российской Академии Наук Алексеем Яблоковым беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важно, что Китай проявляет доверие к государственному долгу.
Черт, всех забирай!
Да у нас там очень много друзей. Да хотя бы Билл Клинтон.
Я не могу согласиться с тем, чтобы оскорбивший пророка Мухаммеда оставался...
По информации белорусских правозащитников, по мере находящихся в СИЗО граждан России...
Потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.